Солнце Бога, или как стать океаном чистой любви. Термин «Солнце Бога» был впервые привнесен Иисусом Христом через Бена Куплина, пророка прошлого века, жившего в США. Книга с его откровениями была издана в 1992 году в США и затем переиздана на русском языке. Главная мысль, которую хотел через эту книгу донести до людей Иисус, состоит в следующем. Бог есть всегда, Бог живой. Сам Иисус был на земле не 2000 лет тому назад, а вполне реально существует и сейчас среди воплощенных людей, хотя сам и не воплощен. Но множество верующих всецело поглощено совершенно неперспективным, бессмысленным занятием, исполнением бесконечных молитвенных телодвижений и утверждением зачастую не только бесполезных, но и вредоносных молитв. Они занимаются этим вместо того, чтобы направить свои усилия на действительное духовное преображение себя через реализацию предлагаемых Богом усилий к познанию Его самого и слиянию с сознанием с Ним на фоне эмоций любви к Нему. Иисус говорит, что Он ходит по храмам среди верующих, вызывающих в молитвах к Нему. Они же не видят, не ощущают, не слушают и не слышат Его. Вместо столь тупого занятия Иисус предлагает Своим последователям дела служения Богу через посредство служения людям, а также личную устремленность к познанию Творца. При этом абсурдом являются поиски Бога на небе. Духовные небеса надо искать не вверху относительно поверхности нашей планеты, а в глубине многомерного пространства. И обитель Творца находится ведь совсем рядом. Расстояние до нее не больше, чем толщина тонкого листа бумаги. Путь же в эту обитель начинается именно в собственном развитом духовном сердце. Вход в обитель Творца видится приблизившимся к ней успешным духовным подвижником, как огромное и нежное, подобное ласковому утреннему солнышку, но только бесконечно его превосходящее по видимым размерам, солнце Бога. Познать все это, войти в сердце Бога, влиться там в Творца – таков конечный смысл жизни, личной эволюции каждого из нас. И на этом пути, в нашем собственном совершенствовании и в нашей помощи другим подвижникам, нам всегда готов помогать Святой Дух, которого Иисус описывает как исходящую из обители Творца бесконечную по своим возможностям силу любви, только и ждущую ситуаций, чтобы помогать достойным. Но нам надо самим приблизиться по своему состоянию к состоянию Святого Духа, чтобы видеть, ощущать, слышать Его, а затем и сливаться с Ним в объятиях любви, чтобы уподобиться Ему, а затем познать с Его помощью и Бога Отца. Поговорим теперь о том, как же найти солнце Бога. Прежде всего, надо хорошо усвоить, что человек не есть тело. Человек – это сознание, душа, воплощаемое на некоторое время в материальное тело. Смысл воплощения состоит в том, что рост индивидуального сознания возможен только при его воплощенном состоянии, ибо материальное тело является той фабрикой, в которой происходит трансформация энергии от обычной пищи в энергию сознания. Еще можно говорить о многомерности организма, воплощенного человека. При этом отметим, что придуманная очень давно оккультистами схема семи тел человека методологически неверна. Грамотнее говорить о потенциальном представительстве каждого человека во всех основных слоях многомерного абсолюта. Этот свой потенциал человек и должен реализовать. Именно об этом, кстати, идет речь в Библии, когда там говорится о подобии человека и Бога, Бога в аспекте многомерного абсолюта. Сказанное становится более понятным, если рассмотреть схему изучения строения абсолюта. Понять эту схему не столь уж просто из-за того, что на бумаге невозможно полностью адекватно графически изобразить многомерность пространства. Поэтому, чтобы разобраться, надо принять, что каждый слой многомерности, расположенный на схеме ниже, на самом деле находится именно глубже по шкале многомерности. И каждый более глубокий слой является более утонченным в сравнении с предыдущим. Обитель Творца таким образом находится в самом глубоком, то есть самом утонченном энергетическом пласте многомерной структуры Абсолюта. И именно там, значит, нам и надо искать его. Причем методологическим направлением работы здесь будет утончение сознания, начиная с овладения регуляцией собственной эмоциональной сферы. И весь процесс такой нашей учебы, в том числе с изучением теории, практическими занятиями и экзаменами, идет под руководством Святого Духа. Он никогда не оставляет никого без внимания и помощи. И ничто не происходит ни с кем без его ведома и контроля. Итак, что же нам в связи со сказанным делать? Наверное, надо немедленно начинать духовное преображение себя. Прямо с этого дня. Как понимать слово «Бог»? Под словом «Бог» мы должны понимать прежде всего Творца. Но есть также слово «Абсолют», то есть многомерное абсолютно все, кроме помойки, ада. В христианстве также существует понятие Троицы – Бог Отец, Христос, Бог Сын и Святой Дух. Бог Отец – это не старичок на облачке, как его иногда наивно рисуют на иконах. И он не какой-то могущественный мужчина-правитель, восседающий на троне на какой-то планете. Он и не женщина, и не двуполое существо. Он вообще не личностен. Он – это совокупность всех тех, кто когда-либо прежде достигли в своем развитии обители Творца, наитончайшего слоя многомерного Абсолюта, и поселились навечно в нем. Бог Отец – это совокупность множества совершенных, наитончайших сознаний, взаимослитых, взаиморастворенных и пребывающих в состоянии вечного, наивысшего блаженства. Главным их признаком является именно наитончайшесть. Но те, кто существует в обители Творца, могут частью себя исходить из нее с целью прежде всего помощи воплощенным. Эти-то личностные проявления Творца и именуются в совокупности Святым Духом, Брахманом. Святой Дух, как и Бог Отец, это есть слова, обозначающие именно совокупные, но не индивидуальные, состояния Бога. Но при общении со Святым Духом, в каждом конкретном случае, мы имеем дело именно с божественными личностями, с нашими невоплощенными божественными учителями. Божественные учителя исходят в тварный мир, оставаясь вначале в том же уровне утонченности. Но входя в рай, они несколько уплотняют себя, чтобы быть воспринимаемыми райскими существами. Для общения же именно с начинающими воплощенными учениками они уплотняют часть себя на еще одну ступень, до уровня утонченности тех конкретных душ, чтобы быть легче воспринимаемыми ими. Божественные учителя, видимо, глазами сердца духовно продвинувшихся воплощенных людей, как огромное антропоморфное проявление махдубли, состоящий из мягкого, нежного, тонкого, бело-золотистого, божественного света, иногда огнеподобного, но никогда не обжигающего истинных учеников Бога. Ученики божественных учителей, должны прилагать все силы к тому, чтобы постепенно за счет приемов очищения себя от энергетической грубости и через медитативные тренировки, включающие сонастройку сознанием с учителем, приближаться к обители Творца. Те преуспевающие ученики, которые уже научились прочно пребывать в слиянии с сознанием учителя, хотя еще и не были допущены им в его обитель, но они уже имеют некоторый опыт объятий Святым Духом. Некоторый опыт бытия Святым Духом. Иногда имеют место воплощение божественных учителей в человеческие тела. Они это делают как жертвенное приношение себя воплощенным людям ради духовной помощи, духовного спасения заблудших душ. Мессия, Христос, Аватар. Так называют их на разных языках. Каждый из них, воплотившись в человеческое тело, продолжает жить своим огромным, наитончайшим сознанием в обители Творца, будучи неотъемлемой его частью. Но это сознание скреплено также и с физическим телом, через которое Бог пытается донести до воплощенных людей истину о том, в чем состоит смысл их пребывания на Земле и как этот смысл надо реализовать. Для успешного ученика Бога вхождение в обитель Творца – это не мгновенный и необратимый акт, а долгий и трудный, но наполненный высшим счастьем прямого взаимодействия с Богом, процесс постепенного приучения себя к принципиально иным, чем жизнь в других вонах, состояниям. Это постепенное переселение в новое жилище, освоение его и обретение качеств Мессии. Исполнить это возможно только в монашестве. Встречаются случаи, когда кто-то провозглашает себя или кого-то провозглашает новым Христом или аватаром. Такие ситуации могут создаваться в том числе или явными жуликами, целью которых является преступная форма личного обогащения и наслаждения от издевательств над поклонниками, или же больными паранойей или шизофренией. С другой стороны, зачастую примитивы стремятся всячески осквернить именно истинных божественных учителей. Поэтому уместно определить критерии, по которым можно было бы отличать первых от вторых. Основных критериев здесь три. Первый – именно утонченность сознания истинного божественного учителя, который существует в виде именно огромного духовного сердца, неспособного к грубым эмоциям. Второй – пониманием всего того, о чем мы сейчас говорим, обладание всем набором методов, которые необходимы ученикам для достижения Бога и реализации. Третий – отсутствие у него личного эгоцентризма. Вместо последнего – богоцентризм, то есть в том числе жизнедействование ради божественной эволюции, а не ради себя или какой-то узкой группы людей. Суть всего происходящего во Вселенной есть эволюция Абсолюта. Ею руководит Творец. По его командам в разных участках бесконечного вселенского пространства начинают образовываться из протопракрити сгустки первичной материи, пракрити. В них затем очень долго идут процессы, приводящие к образованию условий, пригодных для жизни органических тел. С какого-то этапа начинается воплощение ничтожных по размерам частиц протопуруши, столь же ничтожные частицы материи. Формируются одноклеточные организмы, затем многоклеточные. Руководя процессом генных мутаций, Творец создает все более сложные организмы. Появляются растения, животные, люди. Развивающиеся сгусточки пуруши воплощаются Богом во все более и более сложно устроенные и самовоспроизводящиеся через размножение органические тела. Они благодаря этому растут количественно, увеличиваясь в размерах, усложняются их формы жизнедеятельности, включая поведение. У животных активно развивается эмоциональная сфера, память, способность мыслить, в том числе творчески. Некоторые птицы, например, проявляют изумительные эстетические способности и изобретательность при строительстве гнезд, чудеса заботливости и самопожертвенности при защите потомства. Интеллектуальный уровень представителей некоторых видов млекопитающих уже явно превышает таковой у многих людей, включая тех, кто отрицает наличие разума и способности любить и страдать у животных. Мы все, каждый из нас, людей, были в своем личном прошлом и растениями, и животными многих биологических видов. А сейчас к растениям и животным мы обязаны относиться как к будущим людям, не вредя никому, наоборот, помогая. И растения мы не должны убивать и калечить напрасно. И животные живут вовсе не для того, чтобы мы ели их тела и использовали для своих нужд, содранную с их тел кожу. Они живут, как и мы, люди, ради процесса развития воплощенных в физические тела душ, в едином с нами процессе эволюции Абсолюта, являясь, как и мы, его частицами. Высшей ступенью в эволюции органических тел на Земле является человеческое тело. А следующей ступенью развития для человека, не как тела, а как души и сознания, является Бог в аспекте Творца. В человеческие тела мы воплощаемся много раз. Самое трудное для нас – это развить интеллектуальную функцию сознания до той степени, чтобы можно было исчерпывающе понять и притворить в действительность все то, о чем мы говорим сейчас. Подавляющее большинство людей оказывается тотально неспособным даже вообще мыслить в эту сторону. А если и пытаются из них кое-кто, то тут же влипают в те секты, где спасение обещается в награду за всего лишь повторение тех или иных молитв, за участие в тех или иных обрядах. Что способствует развитию интеллекта? Учеба в учебных заведениях, разнообразная производственная и научная работа, самообразование во всех тех областях знаний, которые наиболее значимы для духовного роста. Также помощь другим во владении всем этим. Что препятствует развитию интеллекта? Ленивый образ жизни, пьянство и применение других разрушающих душу наркотиков, жизнь в грубых эмоциональных состояниях, что совершенно отчетливо ведет к прирастанию к аду. Дорастя в ряду многих предшествующих воплощений до человеческого состояния, очень многие люди идут дальше не к Творцу, а в противоположную сторону. И они оказываются в итоге во тьме внешней, аду. И затем падают обратно в протопурушу, будучи уничтоженными как души. На основании информации об этом и сформировался образ гиены огненной, где гибнут в мучениях души грешников. Но другие люди, лучшие, обретают себе обителью, обитель Творца, и продолжают жизнь бесконечную в наивысшем блаженстве и в активнейшей созидательной любви, направляемой к достойным ученикам Бога везде, где они есть, во всей Вселенной. Религия и религиозные движения и школы. Слово «религия» переводится с латинского языка как «сближение», «слияние с Богом», или как путь к такому слиянию. Все созданные Богом религиозные движения создавались им среди людей именно с этой целью. Но эти движения всегда со временем извращались людьми, вплоть до полной противоположности, ибо власть в возникших организациях оказывалась захваченной вовсе не истинными духовными подвижниками, а агрессивными и корыстными примитивами. Замысленные и созданные Богом организации люди переделывали в секты. Но то в одной, то в другой стране вызревали в борьбе со злом религиозных извращений новые герои, познавшие Творца и служащие самоотверженно ему. Очень часто над ними издевались и их убивали фанатики тех сект. Но многим все же удавалось создать духовные школы и приблизить к Творцу то или иное число других светлых душ. И сейчас в разных странах существуют и вновь появляются религиозные лидеры, создающие свои религиозные организации. Впрочем, эти организации весьма различны. И нельзя сказать, что все они нацеливаются в правильном направлении, хотя очень часто их лидеры утверждают, что их ведет Бог, что они слышат и исполняют его указания. Но отчего же тогда такие различия? Как же разобраться в этом? Мы уже обсуждали, что в одном и том же обществе, в одно и то же время, люди очень не схожи между собой. Среди них всегда большинство составляют молодые психогенетически воплощенные души. Есть также больше или меньше, в зависимости от культурных традиций в данной социальной среде, процент людей, погрязших в пороках. Они готовят себя к аду. Это отбросы эволюции. Как мы уже обсуждали, в ад люди готовят себя прежде всего, культивируя в себе грубые эмоциональные состояния, враждебные отношения к кому бы то ни было, ненависть, гнев, раздраженность, дегенерируют также наркоманы, включая алкоголиков. Есть в каждой стране некоторое количество врожденно-психически неполноценных людей. Это могут быть, например, перевоплощения алкоголиков и прочих наркоманов, которые рождаются у родителей с тоже неблагоприятными, созданными ими же самими, судьбами. Есть люди со средним и высоким уровнем развития интеллекта, более или менее успешно занимающиеся разными видами социальной деятельности. И есть те, кто имеет уже те стадии развития сознания, которые позволяют им в этом воплощении реально приблизиться к божественности и даже обрести ее. В зависимости от этого находится и религиозность данных групп людей. Мне, например, встретилась секта, где адепты умышленно развивали в себе способность интенсивно ненавидеть ради магического господства над другими людьми. Другая подобная группа магов с той же целью заряжалась на отрицательных местах силы с адской энергетикой. Существуют такие секты и группы, созданные явными сексуальными маньяками, которые облекают свою деятельность в псевдорелигиозное облачение. Или некоторые школы современной психологии создают дьявольские личности, страстью которых является унижение других людей, издевательство над ними. Эти уроды мотивируют свою деятельность необходимостью уничтожать низшее «я» у своих жертв. Если рассматривать более приличный уровень сектантства, то здесь можно выделить такие типичные методологические ошибки, как неправильное понимание локализации, структуры и функции чакр, преимущественное внимание на только нижние или только верхние чакры, вредоносное рассвечивание чакр в цвета радуги, несуразные представления о способах работы с кундалини, находящейся якобы в копчике, почитание астрологических фантазий, ориентация на учителей из среды духов и инопланетян вместо Святого Духа и тому подобное. Для того, чтобы перейти от описания негативных явлений в псевдорелигиозной среде к позитивным, давайте рассмотрим то, что же действительно полезно развивать в себе для приближения к конечной высшей цели. Мы уже обсуждали необходимость всяческого развития интеллекта. Очень важно также накапливать как можно больше естественно-научных знаний по медицине, биологии, фундаментальной психологии, этнографии, астрономии, также по истории развития религиозно-философской мысли. Необходимо хорошо разбираться и в политике. Ведь духовная учеба предназначена для того, чтобы вырасти в итоге до божественности – И одними лишь медитативными упражнениями этого не достичь. Надо стремиться к приближению к божественной компетентности во всем самом главном. А для этого необходима огромная широта кругозора. Крайне важно научиться гармоничному общению с живой природой. Для того, чтобы научиться любить Творца, надо предварительно освоить любовь к Его творению со всеми Его тварями. А это невозможно сделать ни в комнатах, ни в музеях или лабораториях, ни в храмах. Зато в гармоничных природных ландшафтах с обилием различных проявлений жизни, при правильном, любящем, заботливом к ним отношении, этого достичь просто и легко. Важно иметь отличное здоровье. Чистота сознания и его количественный рост невозможны без должного уровня здоровья тела. А поэтому надо изучать и соблюдать принципы здорового образа жизни и в питании, и в закаливании, и в том, как его что лучше одевать тело, и в том, как его лечить от наиболее обычных недомоканий. Навыки эстетики в разных ее аспектах – музыки, танцы, живописи, фотографии и так далее – будут важны при работе по утончению сознания. Сила тела, развиваемая через физический труд и спортивные тренировки, будет благоприятствовать накоплению силы утонченным сознанием. Также весьма полезно всем владеть навыками самообороны, чтобы не быть пугливыми и неуверенными в себе при контактах с представителями человеческой мерзости. Но чрезмерное увлечение боевыми искусствами не может быть расценено как полезное на духовном пути. Духовный путь – это путь любви, но никак не агрессии. Навыки психической саморегуляции, включая способность к релаксации тела и ума, к произвольному переводу концентрации сознания внутри своего тела, в том числе в чакрах и основных меридианах, а потом и вне тела. Это есть то, без чего добиться успехов в духовной работе невозможно. Все, что было перечислено выше, необходимо. Без этого не обойтись. И все же самым главным является развитие себя в качестве духовного сердца, органа сердечной любви. Ведь Бог есть любовь. И из этого следует то, что приближаться к Нему человек может не иначе, как тоже превращая себя в любовь. Иными словами говоря, надо приучать себя жить, не выходя из состояния любви, даже по отношению к враждующим против тебя, истязающим, убивающим твое тело. А еще важно иметь правильное знание о Боге, о смысле наших жизней и способах его реализации. Без того, чтобы в каждом из нас сформировалось отношение к Богу как к реальному, живому, главному учителю, как цели, которая должна быть познана, как главному объекту любви, без этого работа любого религиозного объединения не будет в должной мере эффективной. И последнее. Как отличить истинное пророчество, приходящее от Бога, от шуток и издевательств обитателей ада или прочих духов? Для высоко продвинувшихся духовно учеников Бога этот вопрос не актуален. Они видят глазами сердца своих собеседников и легко беседуют с ними. Божественных учителей невозможно спутать с кем-либо еще, ведь они есть огромные и именно наитончайшие сознания. Да и даже цвета их, как сознаний, тоже противоположны представителям ада. С одной стороны нежно-золотисто-белый, с другой – грубо-черный. Но начинающие мистики, которые еще не научились сонастраиваться с божественной утонченностью, весьма часто здесь запутываются. Так существует ли критерий развлечения такого рода информации, пока еще не видишь напрямую ее источник? Да. Во-первых, Бог никогда не будет предлагать совершение поступков, причиняющих вред кому-либо. Во-вторых, Бог говорит о том, как приближаться к совершенству, как помогать в этом другим. Дьяволы же и бесы льют воду пустых красивых фраз и провоцируют на этически несостоятельные и глупые поступки. Бог также никогда не занимается предсказательствами, за исключением вполне конкретных ситуаций. Например, туда-то поезжайте не ранее такого-то дня, до этого будет плохая погода. Еще Бог никогда не будет участвовать в поощрении порочных человеческих желаний, типа стремления разбогатеть. Он способствует свершению только того, что надо ему в его эволюции. Земные же страсти неразумных людей поощряют лишь те невоплощенные существа, которые сами жили этим и в этом компетентны. Узкий путь к высшей цели. Иисус предложил следовать к Творцу через узкие врата, узким путем, ибо широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Что же это такое, узкий путь? Это путь монашества. А монашество – это полное посвящение себя только одному делу – постижению Творца и помощи в этом другим. Как отличить монаха от других людей? Нет, не по одеждам, и не по новым иностранным или древним именам, и не по количеству поклонов и прочих подобных телодвижений. Но посмотрим, что называет работой обычный человек. Ведь это прежде всего то, за что он получает деньги. Но настоящий монах под работой понимает то, что должно быть сделано и делается для Бога. Другими словами, первый работает прежде всего для себя, тогда как у второго вектор направленности его усилий противоположен. Он действует не ради себя или какой-то небольшой группы людей, а от себя, для блага других, в общем потоке позитивной эволюции вселенского сознания. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот цель, определенная именно так Иисусом Христом, которую постоянно видит перед собой монах. Но, разумеется, для реализации поставленной перед собой задачи надо иметь как общую методологию духовного совершенствования, так и конкретные методы. Как раз именно об этом мы и говорим в этих беседах. Мы уже обсуждали, что духовная работа состоит из двух основных этапов – экзотерической и эзотерической. Экзотерическая часть содержит две составляющие – изучение и полное принятие концепции пути, предложенной Богом. Начальное этическое преображение себя в соответствии с этим учением. Говорю сейчас об именно начальном этическом преображении, поскольку сразу все в этом аспекте работы над собой сделать невозможно. Этическое совершенствование продолжается до самого окончания пути к обители Творца. В обычных условиях получается, что человек, чаще всего с детства, оказывается вовлеченным в ту религиозную или атеистическую среду, которая доминирует в данном регионе, или же в ту, которой придерживаются родители. И эта ситуация очень часто оказывается неудачной. И лишь созрев интеллектуально, если такая зрелость вообще наступает, человек начинает сопоставлять разные религиозные и философские концепции, пытается разобраться в причинах их различий, а затем выходит своим поиском к пониманию первоисточника. Вот только тогда и становится возможным движение по истинному узкому пути. Но лишь очень немногим людям удается сразу попасть в здоровые духовные школы и избежать иногда весьма долгого и мучительного поиска истинного направления приложения своих духовных усилий. А дальше обычно начинается борьба за свое право быть не такими, как окружающие, заблудившиеся и погрязшие в пороках большинство. И здесь некоторые сдаются, не выдержав конфликтов и гонений, предпочтя для себя спокойную жизнь, как у всех. К Творцу им, оказывается, не очень-то и хотелось. Но другие проявляют достойный наивысшего восхищения героизм, и они обеспечивают себе прекрасные судьбы на будущее. Примеры такого героизма мы можем видеть и среди первых христиан, и затем и среди жертв инквизиции, и среди первых мусульман, а затем среди воспротивившихся извращениям ислама бахаев и сикхов. Мне тоже пришлось выстаивать и против политических гонений, и угроз физической расправы со стороны религиозных фанатиков-примитивов. Была и реальная расправа, повлекшая за собой весьма ценный опыт двух клинических смертей. Я выстоял во всех этих испытаниях и продолжал идти дальше по тому самому узкому пути и помог многим достойным людям. Если на экзотерических ступенях пути путники испытывались Богом через преодоление ими материальных невзгод и вражду со стороны неспособных понять их людей, то на начальных эзотерических этапах им часто предлагается испытание мистического порядка, например, энергетические атаки воплощенных и невоплощенных дьяволов. Это испытание мистическим страхом. Отступить, поддавшись ему, означает, что человек еще не имеет развитой в должной мере любви к Творцу. Последняя еще не стала абсолютно устойчивой и незыблемой жизненной доминантой. В частности, ведь у любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви. Преодолеть свой страх можно, еще теснее прижимаясь к своему божественному учителю и понимая, что все такого рода трудности устраивает нам именно он, нам во благо, и сам же наблюдает потом, как мы справляемся с его испытаниями. В этом проявление его божественной любви. Просто он старается именно так сейчас помочь нам стать совершенными. А без того, чтобы научиться преодолевать трудности, дальнейшее продвижение невозможно. Далее устремленным в любви к Творцу подвижникам предстоит развивать себя в качестве уже не вмещающихся в свои тела духовных сердец, постепенно утончаясь и увеличиваясь все больше и больше, а затем учиться перемещаться в тончайшие ионы многомерного Абсолюта, постепенно осваивая их один за другим, вплоть до обители Творца. Творец есть сердце Абсолюта, и процесс духовного продвижения можно обрисовать как постепенное уподобление ему. Подумаем еще раз самостоятельно, в чем оно состоит. Структура Абсолюта в идеале должна быть познана именно практически, вся полностью. Это может быть постигнуто не иначе, как уже развитым до космических масштабов, духовным сердцем. Огромные души, состоящие из светлой, прозрачной, подвижной, текучей энергии любви, легко передвигаются в многомерном пространстве. Причем их органом передвижения являются единосущные им руки сознания. В практике это все наиболее легко осваивается на соответствующих каждой медитации местам силы. Надо лишь знать как. Познавший и обживший все ионы Абсолюта духовный подвижник теперь свободно владеет всем диапазоном шкалы многомерности. Он легко пронизывает все ионы, от границы с адом до глубин обители Творца. Критерием успеха в обживании обители Творца является способность светить из нее солнцем Бога. Только полное освоение сказанного позволяет говорить о завершении процесса духовной самореализации или, что то же самое, богореализации, полного просветления, достижение высшей нирваны, сопровождаемой высшим самадхи. Об этих сложнейших этапах самосовершенствования, разумеется, невозможно более подробно рассказывать ни в лекции, ни на страницах книги. Их также нельзя пройти самостоятельно, без помощи Божественного Учителя. Именно он показывает ту самую лестницу узкого пути и объясняет, куда ставить ноги на той лестнице и как себя вести в познаваемых впервые вселенских пространствах. Вот так человек и становится Богом, влившись во вселенский океан наитончайшей любви Творца. Энергия кундалини теперь у него разархивирована и слита с Творцом. Чакр в теле в прежнем их виде с этого времени больше нет. Есть только безграничное духовное сердце в обители Творца. Все лучшее, наитончайшее, извлечено также и из крайних дантянов, и тоже объединено с изначальным сознанием. Тело же, скрепленное с ним, продолжает существовать на земле, что позволяет наилегчайшим образом передавать людям знания о пути –